Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и в течение этих 60 минут будем обсуждать главные события дня. Но прежде обращает на себя внимание дорожная ситуация в столице, потому что 2 часа дня, и уже 8 баллов. Видимо, можно допустить, что связано это с ливнем, который только что был, но по прогнозам Яндекса, к 18 часам будет 9 баллов, а к 19 часам будет 8 баллов. Но самое серьезное сейчас, самое серьезное за затруднение – это Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо. Еще, если смотреть на карты, то вот набережные вокруг Кремля, Кремлевское кольцо, тоже очень сложно там проехать. Большинство граждан России оказались не против зарплатного рабства. Более 80% граждан России признались, что даже не интересуются вообще условиями, которые предлагают другие банки в сегменте зарплатных проектов. Это опрос Левада-центра показал. Абсолютное большинство, 84% опрошенных, которые получают зарплату на определенные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки. 29% работников хотели бы иметь возможность переводить средства в любой банк без подачи заявления работодателю, потому что опасаются негативной реакции. 64% к такой возможности относятся безразлично, 66% работников сообщили, что при трудоустройстве на свое место работодатель не предоставил им альтернативы, предложив только один банк для получения зарплаты. И здесь еще стоит отметить, что в начале этого года проблему подняли частные банки, которые пожаловались на монопольную ситуацию в сегменте зарплатных проектов, при которой частные банки остаются в стороне. Центробанк выступил против. Они предложили создать единый расчетный центр, который будет начислять зарплаты на карты банков, удобные гражданам. Но Центробанк выступает против этой инициативы, заявляя, что в подобных предложениях больше минусов, чем плюсов. При этом регулятор отмечает, что не считает проблему зарплаты рабства вообще надуманный. С нами на связи Игорь Потоцкий, он экономист, аналитик, председатель комиссии по предпринимательству в сфере медиа Торгово-промышленной палаты. Здравствуйте, Игорь Витальевич.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, получается, у закона об отмене, например, зарплатного рабства, в принципе, целевой аудитории не оказалось?
Конечно.
Почему?
Она не нужна банкам, и она не очень беспокоит получателей зарплаты.
Это проблема, что она не беспокоит получателей, или просто все хорошо?
Это просто ситуация, в которой людей это не беспокоит. У них много других забот.
Но подождите, получается, все-таки у тех банков, которые другие банки обвиняют в монополии, нормальные условия. И людей, в принципе, это не интересует. Или часто люди вообще не знают, что у них есть выбор. Вот здесь тогда чья проблема? Работодателя, который не предоставляет альтернативу? Или самого сотрудника, который не удосужится просто даже с карты на карту перекидывать эти деньги?
Давайте представим себе, что у вас заработная плата средняя по стране 35 тысяч рублей.
Допустим.
Да? И вот вы эти 35 тысяч рублей получаете на карточку. Соответственно, вы их как-то тратите. При том, какова разница в использовании денег в разных банках, вы будете принципиально обращать внимание на то, сколько вы заплатили за использование карточки, денег и так далее.
Ну, мне кажется, если бы там были какие-то существенные суммы, то есть, наверное, есть какая-то граница. Условно, обслуживание карты 100 рублей в месяц стоит или стоит 20 рублей? И считать каждую копеечку почему бы и нет?
Знаете, ведь когда мы говорим о таких вещах, как зарплатное рабство, нужно делить аудитории на части. Вот банки разные. Есть банки, заинтересованные в том, чтобы получить часть этого большого пирога, потому что, понятным образом, деньги попали в банк, они лежат на картах клиентов банка, которые получили зарплаты. Банк может оперировать этими деньгами до тех пор, пока их не сняли в качестве наличных или не расплатились ими. Есть проблема банков, которые уже получили эту конструкцию, им уже хорошо. Они не найдут общего языка между собой. Что касается людей, получающих зарплату. Люди, получающие 20, 30, 50 тысяч в месяц, с величайшей вероятностью снимают эти деньги наличными и тратят. Люди, получающие сотни тысяч рублей, давно знают, что можно с карты на карту сделать перевод. И даже если возникает тема стоимости этого перевода, они тоже отлично знают, что можно переводить не на карту в другом банке, а на счет в другом банке, на депозитный счет, а это будет сопровождаться бесплатностью. Не надо будет ничего платить за перевод. Поэтому такой проблемы в реальности не существует.
То есть, с вашей точки зрения, проблема зарплатного рабства, она напрямую коррелируется с тем, какую зарплату получают люди?
Проблема зарплатного рабства, ну, отчасти да. Но на самом деле проблема зарплатного рабства, как любая другая проблема, живет в голове человека, у которого эта проблема должна быть. Если ее там нет, то не надо ее искать. Пока люди не осознали это как проблему, она не существует.
Ну, частные банки, например, осознали это как проблему.
Ну, правильно, потому что для них эта проблема – это довольно большой кусок денег, который им не достается, а хотелось бы.
Угу. С вашей точки зрения, все-таки внимание граждан к тому, какие условия предоставляются, например, банками или работодателям, да, по получению зарплаты, оно как-то связано с, в общем, с финансовой грамотностью? Или это все-таки не имеет к финансовой грамотности в целом никакого отношения? То есть есть зарплатные карты, а есть финансовая грамотность?
Да нет, конечно, имеет. Но это там, третья часть истории. Вторая часть истории – это пофигистское отношение к этому вопросу, потому что других проблем много, и они гораздо более значимы. Я думаю, что для большинства населения проблема стоимости ипотеки, объема кредитов, которые у них на руках, стоимость этих кредитов, доля расходов, которые уходят в погашение кредитов, гораздо более серьезная тема. Ну и третье – это общая такая угнетенная атмосфера в экономике и в голове. Когда пятый год подряд падают доходы, есть ощущение того, что нежели хорошо и нечего начинать, тогда о таких вещах, как стоимость обслуживания ваших денег, ну, наверное, не приоритетная задача.
Игорь Витальевич, я обращаю ваше внимание на вот отдельный пункт в вопросе Левада-центра. 29% работников хотели бы иметь возможность переводить средства в любой банк без подачи заявления работодателю, но опасаются некой негативной реакции. Такое разве возможно в принципе? Вот какая разница условно работодателю, на какую карточку переводить деньги сотруднику?
Работодателю это важно, потому что работодатель заключает с банком некоторые соглашения об условиях использования зарплатной схемы и дальше ею пользуется. Если вдруг у вас есть 100 работников, 10 из них хотят в Сбербанк, а еще 10 в Альфа, еще 10 куда-то, то вам нужно столько же раз совершать все операции по начислению заработной платы в разных банках. Это первое. Второе. Когда вы дробите этот фонд заработной платы на несколько банков, вы становитесь гораздо менее интересным клиентом для банков, в котором вы обслуживаетесь. Для больших предприятий, где 5, 6, 10 тысяч работников, вы каждый месяц отправляете в банк настолько значимую сумму, что вы уже можете с ним разговаривать с позиции влиятельного клиента. А когда у вас 50 банков получили это все по частям, вы ни для кого из них незначимый клиент.
Ну, в конечном итоге мы к какому выводу приходим? Можно же по умолчанию просто это делать. Условно, приходит на зарплатную карточку, чтобы у работодателя не возникала путаница или не подавать ему заявление, просто открой карточку в другом банке, переводи туда деньги. Все.
Конечно.
И проблемы
сам исчерпаны. По себе. Вообще, конечно. Абсолютно.
Так, а зачем, в принципе, тогда этот закон нужен был? О зарплатном рабстве, вот это вот обсуждать, соцопросы проводить, например. Это, ну, для чего?
Ну, как вам сказать, а зачем нужны многие другие законы, смысл которых столь же не ясен, как и этого? Для того, чтобы, может быть, не обращать внимания на какие-то более значимые вещи. Зачем мы обсуждаем Украину?
В данном случае мы с вами обсуждаем не Украину все-таки, а банки.
Да. То есть, ну, мы тратим очень много времени на обсуждение вещей, которые не имеют отношения к реальностям нашей жизни.
Понятно. Спасибо. Игорь Потоцкий был с нами на связи, экономист-аналитик, председатель комиссии по предпринимательству в сфере медиа Торгово-промышленной палаты был с нами на связи. А, так, ваши комментарии, пожалуйста, 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. А для вас существует проблема зарплатного рабства или все-таки не существует? Вот Левада-центр выяснил, что, оказывается, люди вообще не интересуются условиями, которые предлагают другие банки в сегменте зарплатных проектов. Машечка пишет: соглашение и бонусы от банка плюс бухгалтеру лишняя работа. А Нилс говорит, что это имитация бурной деятельности. Юрий говорит, тоже заняться нечем. 7373948. Олег Высокий, видимо, так подписывается. Одна из организаций, подчиненных Росатому, запретила использование других банков зарплатными проектами, кроме двух, несмотря на действующий закон. Ну, а кто мешает самому сотруднику, например, завести карточку другого банка и просто сделать перевод со счета на счет? Ну, к примеру. 7373948 – это телефон прямого эфира. Или же это проблема? Поясните, пожалуйста. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Денис.
Да, Денис, слушаю вас. Да.
Вот у меня супруга столкнулась с такой проблемой. да, вот пошла на новую работу пару месяцев назад, а там до этого у нее был Сбер на прошлой работе, а сейчас как раз небольшой частный банк. Не очень удобно. Мало отделений, очереди к банкоматам большие. В общем, там, чтобы что-то сделать, например, поменять пин-код на карте, да? Ну, это целое дело, пару часов, наверное, потратить. Там, в Сбере это все гораздо проще,
ну,
быстрее.
Хорошо, вот, и какие варианты?
И альтернативы нет. Альтернативы нет, работодатель говорит, нет, ребята, только так.
А почему ваша супруга не может сама самостоятельно на тот же самый Сбер переводить?
А это не бесплатно, кстати.
Ну, может быть, в каких-то банках бывает, что это бесплатно? Или там, ну,
вот
какие-нибудь...
у нее получилось... Там,
какая большие, комиссия?
В принципе, деньги, да?
Ну, какая комиссия получается?
Ну, какая-то комиссия, там какой-то процент, что ли, я не помню, 1% или
1%. Ну, одно дело 10%, ну, другое дело 1%. То есть это критично или это не критично? Ну, в данном случае, что ваше...
Это неприятно.
Неприятно. И в данном случае, что ваша супруга готова делать? Стоять в очереди, чтобы поменять пин-код в одном отделении на весь район, или все-таки заплатить условно 100 рублей и пользоваться тем банком, которым она хочет?
Ну, все-таки платит.
А, все-таки платит, я поняла. Спасибо большое. Так, это неудобно, говорит Алексей Морозов. Неудобно что? Переводить с карты на карту? Так, Олег говорит, но все равно я со своей карты везде. Если сам заведешь карту, то тебе придется за нее платить за обслуживание, говорит Юрий. Ну, у каждого банка, я предполагаю, есть свои собственные какие-то условия. И, наверное, у одного банка может быть что-то более выгодное, чем у другого. Или же просто снимать все деньги и хранить наличность, например, чтобы никак не связываться с банками. Но удобно ли это в современном мире? Так, со счета на счет без комиссии, говорит 812-й. Вот как раз 812-й. Это правильно вы заметили, потому что наш же спикер Игорь Потоцкий отмечал, что если перевод с карты на карту может быть платный, то не все знают, что есть перевод с карты на счет или со счета на счет, что может быть бесплатно тоже. То есть это к вопросу повышения финансовой грамотности. Возможно, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Эдуард, Москва.
Да, слушаю вас, Эдуард.
Я считаю, это очень большая проблема.
Почему?
И это колоссальная свинство со стороны работодателей, которые, несмотря на указ президента, по-прежнему запрещают работникам иметь счет в том банке.
Почему? Нет, подождите, вам никто не запрещает. Переводите сами. Ну, потому что, представляете, у работодателя 60, например, сотрудников. И под каждого что-то сделать.
Мне абсолютно все равно. Я имею полное право иметь счет в том банке, в котором хочу.
Так переводите деньги. Кто вам мешает?
Еще раз, почему это должно быть моей проблемой, если я имею право иметь счет в любом банке, в котором хочу?
Почему как вы выходите из этого положения?
Я перевожу в итоге автоматический перевод ежемесячный, который стоит там несколько рублей, но это не важно. Тут вопрос принципа. Я имею право иметь счет в том банке, в котором хочу. И несмотря ни на что, работодатель говорит, нет, мне так неудобно.
Ну, если действительно неудобно, то что?
Если ему действительно неудобно, он должен закрыть свое предприятие.
О,
потому
вот
что жить вообще неудобно. Представляете, сколько в жизни сложностей, которые приходится преодолевать. Но это реально не проблема человека, это проблема бухгалтерии. Бухгалтерии неудобно каждому сотруднику переводить на свой счет. Хотя
понятно.
Эта проблема я вообще не понимаю.
Спасибо. Поэтому предприятию нужно закрыться. Потому что сотруднику неудобно. Руководство в добровольно-принудительном порядке просит обслуживаться в определенном банке, попробуй отказаться. А почему мы должны платить деньги, чтобы получить деньги от работодателя? Не хочет переводить в мой банк, пускай дает наличкой, я сам положу в свой банк. Денис Грэм говорит, с другой стороны, вы же платите за обслуживание зарплатной карты. Или не платите? Ну, чтобы вам смс-ка, например, приходила. Так, выньте да положите мне, а я пальцем не шевельну, говорит 812-й. Вот, а работодателю удобнее уволить этого человека, и пусть он уволится вместо того, чтобы предприятие закрылось, говорит Дмитрий С. Так, 847-й, 1,5%, минимум 300 рублей, со 100 тысяч это 1500, это деньги. Почему работник должен это оплачивать, говорит Артем. Но в нынешних условиях, видимо, все равно получается, кому-то просто все равно, на какую карточку получать деньги, а кто-то переводит со счета на счет. Ну, выкручиваются как могут.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Прокуратура проверяет гимназию в Перми из-за завышения проходного балла для девочек. Накануне местные СМИ опубликовали жалобу матери первоклассницы, поступающей в гимназию номер 4 имени братьев Каменских. Как пишет портал 59.ru, для мальчиков проходной балл 65,7, для девочек 69,1. Детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова назвала это гендерной дискриминацией. В департаменте образования Перми сообщили, что информацию проверяют, и в то же время там пояснили, что правила приема устанавливаются локальным актом гимназии. В нем говорится, что список зачислений формируется на основе психолого-педагогического наблюдения детей. В прокуратуре говорят, что проверку информации организовали, будут запрошены вот эти как раз локальные акты гимназии о приеме в первый класс, опрошено руководство учреждения, и в случае, если будет выявлено нарушение прав учащихся, то доступное и бесплатное общее образование, будут приняты соответствующие меры реагирования. Эта гимназия, кстати, уже попадала в скандал, была в центре скандала из-за розовых волос учениц. Тогда суд вообще оштрафовал учреждение, его директор на 50 тысяч рублей. Ну, а в само руководство этой гимназии в случае вот истории с баллами говорит, что просто, ну, девочки более усидчивые, поэтому у них и баллов может быть побольше, а мальчики потом будут страной руководить, поэтому им баллов может быть поменьше. Вот как-то так говорил представитель этой гимназии Евгений Вяземский. С нами на связи, он доктор педагогических наук, профессор Российской академии образования. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич.
Здравствуйте. Ну, в настоящее время я нахожусь в метро, поэтому, к сожалению, будет плохая слышимость. Но ничего.
Да.
Значит, в двух словах. В академии образования уже не работаю, работаю в педагогическом университете.
Но вы же по-прежнему доктор педагогических наук?
Ну, конечно.
Прекрасно. Конечно, давайте от этого и отталкиваться. Евгений Евгеньевич, да, как рассматриваете, проблема существует вот этой гендерной дискриминации? Можно ли ее, в принципе, как гендерную дискриминацию рассматривать, когда у девочек проходной балл выше, чем у мальчиков?
Я понимаю. Расценить можно как угодно, просто она еще элементарная такая человеческая, ну, как сказать, недалекость, несерьезность, легковесность, даже, можно сказать, не совсем даже умность, потому что в законе федеральном нет разделения никаких преференций ни мальчикам, ни девочкам, ни голубой глаз, ни черный глаз, ни рыженьких. В законе все одинаковые. Вот мой ответ. Бессмысленно об этом даже стоит вопрос. Кто там будет на какой должности, это вообще не вопрос ни к делу. Поэтому местная администрация, возможно, из хороших побуждений допускаю, и просто-напросто неправильно поставил вопрос. Никакой дискриминации быть не может, в принципе, и быть не должно. Поэтому все эти результаты надо исправить.
Вот, Евгений Евгеньевич, хорошо, тут такой момент, на который обращают внимание местные чиновники. Они говорят, что школы исходят из психолого-педагогического наблюдения детей. И у них есть какие-то локальные акты.
Это, да, все понятно. Но эти локальные акты нам неизвестны, потому что они должны быть в форме закона. Тогда они приобретают официальный статус. Я сам как бы ученый, поэтому очень уважаю науку психолого-педагогическую. Но вместе с тем рекомендации отдельного ученого, отдельного специалиста не есть федеральное законодательство в области образования. Мы должны придерживаться федерального закона. Поэтому ответ будет такой. Исследования могут войти потом в качестве продолжения в Думу, как поправки к закону. Пока это не сделано, это просто научное мнение.
Евгений Евгеньевич, я поняла. Хорошо, тогда такой момент. Вот есть, например, университет, куда собираются поступать люди. И там разный проходной балл, например, по физподготовке для мальчиков и девочек. У девочек ниже, соответственно, у мальчиков повыше. Это гендерная дискриминация или она объяснима? Ну, то есть вот...
Это неправомерно, да. Дело в том, что баллы, даже если и меняются по другой ситуации, по другим критериям, не по гендерным основаниям. Совершенно не по гендерным. Другое дело, что в принципе есть занятия спортом для мужчин и для женщин. Там, понятно, своя как бы система. Есть понятие для работы в силовых органах, там свои нормативы. Но в общий федеральный университет на общей специальности ни различия не предлагается. Другое дело, что, повторяю, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, танцы. Там, может быть, есть свои варианты. Но в общем, так сказать, федеральном направлении работы по общим специальностям, по общей группе, не в законе образования, в профессиональном, так сказать, стандарте педагог, никаких различий ни для мужчин, ни для женщин, ни для девочек не делается.
Тогда, может быть, в принципе, в первом классе убирать вообще какие-то баллы? Ну, берите, вы как знаете, надо, и все.
И сколько угодно таких систем в мире образовательных есть, когда в начальной школе балловая оценка ставится в другой форме, типа описательной форме. Не в количественных баллах, а в некой описательной системе. Типа, молодец, хорошо сделал. То есть, безоценочно. а вернее так, оценка в форме отметки не ставится, а ставится в форме поощрения. Типа хорошо сделал, неправильно сделал и так дальше. Таких систем в мире очень много. Что в начальной школе детей не травмируют именно материально выраженной оценкой, формально выраженной оценкой. Такие вещи есть.
Понятно.
Это отдельно, ага. отдельно можно обсуждать.
Смотрите.
Но это, так сказать, очень серьезное изучение.
Русского. Вот да. директор гимназии, вот этой четвертой в Перми, говорит, у нас гендерный принцип обучения. И мальчики, соответственно, и девочки.
В России экспериментов очень много на эту тему проводится в разных регионах. В формате экспериментов именно. То есть не то, что федеральная норма, а некие экспериментальные инновационные поиски. В принципе, закон образования не то чтобы запрещает инновационные поиски, поэтому если эта школа оформила по определенному критерию инновационную площадку, департамент местный это согласовал, как эксперимент это возможно, как эксперимент вот, для выяснения ситуации, вот, но не массовая практика до принятия соответствующих поправок в закон.
А такие поэтому, поправки, в принципе, могут в закон, условно, если даже поправки будут, что, они правомерны или нет?
Нет, если поправки будут официально приняты, то тогда не обсуждают, правомерность или неправомерность, тогда их выполняют.
Ну подождите, если а тогда а девочки скажут, а почему у нас должно быть баллов больше, чем у мальчиков?
Нет, секундочку, давайте смотрите просто. Мы говорим сейчас про отпуск. Если в законе это не предполагается, значит никакие поправки... Другое дело, что я что имел в виду? Что если накопились данные науки, которые предполагают некие видоизменения в педагогике и в управлении образованием, тогда это превращается в закон. Но до этого это все инновационное поле. Плацдарм.
Понятно. Спасибо, спасибо. Евгений Вяземский был с нами на связи, он доктор педагогических наук, говорит, что в рамках эксперимента возможно, но все должно быть правильно оформлено. 7373-948, телефон прямого эфира, 314-й. Проходной балл для мальчиков в лицее ниже, это объявили гендерным неравенством. А если в лицее будут учиться одни девочки, если проходной балл будет равным, это не неравенство? Так, девочки должны только порадоваться. Мальчиков выставили ущербными, дают им дорогу в науку. Почему именно женщины пожаловались? Вы, девочки, умнее нас и мудрее, говорит Деннис Грэм. Мих вспоминает фильм «Курьер». Она говорит, иди в педагогический, там мальчиков дефицит, может быть, примут. Так, Юрий предполагает, что какие-то женоненавистники вообще в дирекции сидят. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. С вашей точки зрения, это гендерная дискриминация или действительно у школы есть какие-то, как это называется, психолого-педагогическое наблюдение детей, вследствие которого и делаются выводы, что мальчикам проходной балл должен быть, нужно установить поменьше, а девочкам, наоборот, побольше. 7373948, я слушаю вас, или у нас все зависло. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, вы здесь.
Ага. Я считаю, это на самом деле все правомерно, по той причине, что так. мальчики идиоты.
То есть, внезапно? Ну, а что так?
Почему внезапно? Это правильно.
Тогда, может быть, им 0 баллов поставить?
Да, это вообще было бы правильно.
0 баллов просто. Просто мальчики, приходите в лицей учиться. Точка. А девочкам 100 баллов, например. Тоже вариант. 7373-948, телефон прямого эфира. Я еще раз вам зачитаю цитату директора гимназии номер 4. Она говорит, у мальчиков меньше прилежания, но они потом становятся лидерами и управляют страной. У нас гендерный принцип обучения мальчики и девочки. Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные. Они показывают по итогам обучения результаты выше. А может быть, это просто какой-то математический подход? Ведь лицеям нужно показывать какую-то статистику по успеваемости учеников. Может быть, даже по успеваемости тех людей, которые только-только становятся учениками. Поэтому в общей сумме балл будет побольше. Например, за счет того, что у девочек проходной балл побольше. Может быть, это обычная математика для статистики, мы не знаем. Здравствуйте, алло. Как вас зовут?
Добрый день.
Здрасте.
Ну вот я считаю, тот, который звонил сейчас, он сам идиот, а по поводу школы... Я
хочу не обсуждаем сказать, так.
Вот, да, это, вот можно рассматривать это как способ регулирования, чтобы в классе было 50% там, ну, поровну мальчиков и девочек.
Так.
А вот насколько это как бы уместно вот такими оценками... Ну, не знаю, всегда везде что как-то регулируется. Я не знаю, как вы считаете? Вот.
Спасибо, я поняла вас. Вы говорите, наверное, о соотношении между мальчиками и девочками поровну, или 9 к 10, то разный проходной балл объясним. Если нет, то это странно, говорит Василий Орлов. Но я еще раз обращаю ваше внимание, что есть даже, например, высшие учебные заведения, куда, например, требуется сдавать физкультуру. И там определить плавание, или отжимание, или подтягивание и так далее. И у девочек задача выполнить там, поменьше упражнений, чем у мальчиков. Деннис Грэм говорит, дискриминация явно гендерная, но подтекст тут, в котором вам, девочек, делают реверанс. А вы жалуетесь опять, говорит Деннис Грэм. А, то есть это комплимент. А мама вот этой девочки, которая пожаловалась на директора школы, вообще на условия, она просто этого не поняла, что девочкам делают комплимент, а мальчикам, видимо, наоборот. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Прада решил отказаться от использования натурального меха. Это будет сделано уже при создании одежды, начиная с женской коллекции весна-лето 2020 года, сообщается в заявлении итальянского модного дома. Цитирую. Будучи частью Прада Групп, Прада объявил при сотрудничестве со Всемирным альянсом против мехов, что он больше не будет использовать мех животных в своих моделях или новых изделиях, начиная с женской коллекции весна-лето 2020. В конце 2017 года модные бренды Michael Kors, Jimmy Choo объявили об аналогичном решении, пополнив список модных домов, отказавшихся от меха. Туда уже входят Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci. Также в 2018 году от использования натурального меха отказался модный дом Versace. А в конце 2018 года французская компания Chanel решила не использовать натуральный мех и кожу экзотических животных в своих изделиях. И по данным профильных модных порталов, в рамках недели моды в Милане, например, в 2019 году, там уже пройдут коллекции весна-лето 2020 года, и, видимо, уже сейчас работа над этими коллекциями как раз, то есть осенью 2019 года можно будет увидеть весну-лето 2020 года, и где не будет натурального меха. И вот это, конечно, интересный момент, потому что это просто дань моде или вообще использование натурального меха, оно исчерпало себя. Потому что очень много синтетических тканей, очень много каких-то заменителей, очень много синтетических тканей, из которых делают вот этот вот мех, очень похожий на натуральный, но при этом для этого не нужно убивать животных. То же самое, как с дермантином, например. То есть модное название сейчас есть эко-кожа. На самом деле это просто тоже синтетический материал, который позволяет отказываться от кожи, но делать при этом обувь или сумки, или даже куртки, одежду, напоминающую кожаную. Но при этом никто из животных не страдает. 7373-948 – это телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, это модно или это просто необходимо? Вот... Потому что индустрия уже зашла так далеко, что в конечном итоге вообще этот мех никому не нужен. С нами сейчас на связи Влад Лисовец, он стилист. Здравствуйте, Влад.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот решение Прада, как, во-первых, вы оцениваете, и, во-вторых, все-таки это модно, или просто уже материалы и индустрия дошла до того, что не нужен натуральный мех? Есть хороший, знаете, искусственный?
Этот тренд уже не новый, и все больше и больше компаний прибегают к этому делу. Я считаю, что это очень правильно, потому что на сегодняшний день в Европе встретить, допустим, натуральный мех, это уже, вы знаете, это выглядит не то чтобы вульгарно, а это уже как-то совсем жестко и жестоко. В России, конечно, другая ситуация. У нас это показатель, скажем так, показатель успешной жизни, то, что ты состоялась, что ты богатая. В Европе давно уже не тренд кичиться деньгами. И, соответственно, защита животных – это самое основное, то, о чем говорит весь мир. Я думаю, что рано или поздно постепенно все компании откажутся от этого, потому что это будет плохая, это будет антиреклама компании, если она будет использовать натуральный мех. Поэтому еще какое-то время мы будем слышать, что все больше и больше компаний отказывается от натуральных мехов. И еще самое важное, что абсолютный тренд уже 4 года – это искусственный мех. Не потому что это экологично, а потому что тренд выглядеть лакшери, богато, дорого, он ушел в прошлое. А искусственный мех выглядит модно, симпатично. И, в общем, как бы говорит о том, что еще, что человек защищает животных.
Вот, интересно, а с точки зрения функционала искусственной кожи, искусственного меха, наш слушатель говорит, никакой аналог не заменит ни естественную кожу, ни мех. Другой слушатель говорит, кожа молодого дермантина, ну, в шутку так называть, не дышит должным образом, в отличие, например, от обычной кожи.
Вы знаете, на самом деле тут разные варианты. Какую кожу носят слушатели, да, и кто что может себе позволить. Потому что есть меха, во-первых, меха пахнут. И только очень хорошие меха в хорошей обработке не имеют запаха и долго носятся. Те меха, которые предпочитают сейчас большинство людей, это, как правило, недорогой мех, и он не очень хорошего качества. Соответственно, у меня есть искусственная шуба. мне носить ее гораздо удобнее, мирнее и теплее. По той простой причине, что натуральная тоже есть, которую я не ношу. Она тяжелая, она более громоздкая, и в ней, ну, не совсем комфортно я себя чувствую. Ну, не знаю, может быть, это я лично, я сейчас говорю только о себе. Uh-huh. Натуральный искусственный мех хорошего качества. Мы сейчас говорим даже больше не про, наверное... Ну, не про тепло, потому что многие связывают это с теплом, что, типа, это очень тепло. На самом деле, хорошее пальто с подстежкой, в котором будет гораздо теплее, чем в шубе широкой, которая поддувает. Тут как бы надо обсуждать силуэт. Но я не соглашусь с тем, что искусственный мех не может быть теплым, не может быть комфортным. Огромное количество могу привести примеров и показать, и на моих мастер-классах я об этом говорю и показываю искусственный мех, который выглядит прекрасно, и ни в коем случае в нем не замерзнешь, но не, я не знаю, мне кажется, это еще вот такое психосоматика, знаете, натуральное, значит, хорошее, качественное, потом я не настолько сама по себе простая, чтобы носить искусственный мех. У нас в стране это немножко ассоциируется с беднотой. Это тоже проблема, но это уже социального характера.
Понятно, спасибо большое. Влад Лисовец был с нами на связи, он стилист и говорит, что это действительно модные тренды. Все больше модных домов отказываются от натурального меха под эгидой борьбы за права животных, чтобы животных не уничтожали, не убивали и так далее. Вот. И еще если, как говорит Влад, с точки зрения смотреть функционала, что в принципе искусственный материал, искусственные аналоги, будем говорить так, если они подороже, то и, соответственно, и они покачественнее. Так, почему разговор только про меха? 314-й, почему только про меха? Не только про меха, и про кожу тоже. Дэниэс Грэм говорит, от добычи нефти, из которой делают эко-кожу, дермантин, не страдают животные? Странная реклама тех, кто не носит кожу. Так, делать одежду из пластиковых бутылок выгоднее, чем из меха. Еще. Никакой аналог. А, это я уже читала. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, Анна. Да.
Ну, во-первых, разорятся зверовоческие хозяйства, которые еще в России остались. Те, которые разводят пушной мех, я имею в виду норку, черноморку, песца. Угу. Это же все разводится в основном в условиях звероферм. Я не люблю вольерный мех. Но дело в том, что тогда исчезнет профессия охотника. Потому что такого, допустим, такой мех, как, допустим, соболь черный, я имею в виду, амурского кряжа или камчатского кряжа, то его не разведешь, его свою зверохозяйство, и никакую синтетику ты похожую на него не сделаешь.
Но наука не стоит на месте, с другой стороны. Вы же слышали, Влада, что если есть хороший мех, возможно, тоже, если шуба есть за 300 тысяч, может быть, и искусственный мех есть за 300 тысяч, который похож на обычную шубу тоже за 300 тысяч.
За 300 тысяч хорошую шубу не купишь.
А,
вот более-менее приличная шуба стоит от полумиллиона у нас. Угу. Поэтому, если сравнивать с тем, что продают какие-то шубы из норки за 200 тысяч, и искусственный мех, не знаю, может быть, он и прав. Но если вы действительно хотите хорошую шубу, то это очень дорогое удовольствие. И в хранении, и помимо того, что приобретение, и в хранении тоже.
Понятно.
Но это уж выбирает кто как. Я не буду носить искусственный мех.
Вы натурально носите.
Да, не потому что я вот такая вот богатая, и мне вот этой шубе удобно. Я не буду носить искусственный мех. Потому что у меня шубы не тяжелее искусственных. Ни одна, ни вторая, ни все остальные. И нафига я буду покупать этот искусственный мех?
Да.
Вот такая вот я старая дура.
Ну, почему же? Просто ваша точка зрения. Спасибо большое, Анна.
И перчатки я не буду носить из кожезаменителя, потому что у меня артрит.
И обувь.
И не всякие кожаные подходят. Я вон еще из кашемира.
Ага, я поняла. А как же... Ну, хорошо. А с другой стороны, есть же та же самая индустрия спортивной одежды, которая видит своей целью делать что-то очень легкое, но при этом, например, очень прочное и дышащее, и очень теплое. Не по этому ли пути идут?
Так. Вот точно, вот куртка у меня есть такая. Одну из Австралии в свое время привезла, вторую в этом году прислали из той же Австралии. Ну, потрясающая штука. Ну, до того удобно, только когда на улице не больше минус 10.
Все-таки в наших краях натуральный мех без него никак.
Для меня нет.
Спасибо. Да, Анна, принято. Спасибо большое. Так, как будем утилизировать искусственный мех, говорит 391-й. Ну, на самом деле, очень многие модные компании видят как раз своей целью повторную утилизацию вещей, и есть ряд брендов, которые принимают, например, старую одежду на утилизацию и дальнейшую переработку. Точнее, не на утилизацию, а именно на переработку. Возможно, по такому же пути и пойдут те, кто будет делать искусственный мех. Так, еще тоже сколько будет это все разлагаться, спрашивает слушатель. 7373948, 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Откажетесь от натурального меха или нет?
Здравствуйте, ну, вообще-то я частично за, потому что лет 10 висит эта норковая шуба, которую
ваша
жена купила в 90-х, там, или в нулевых. Вот, и я, она ее не одевает, и я замучился ее просушивать каждый раз. Но на самом деле это одна из частей идеи трансгуманизма, целью которого объявить человека врагом природы и сократить население.
А, вот оно что. Любопытно. Алексей вообще говорит, пора заканчивать убивать животных ради женщин. Алексей, разве мех носят только женщины? Мужчины тоже носят. А кожу? А кожаную обувь? А замшевую обувь? Кожаные перчатки, например, носят только женщины. Так, Деннис Грэм тут критикует слушательницу нашу, которая говорит, Анну, видимо, которая говорит, что шуба хорошая, стоит от 500 000 рублей. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Ковроль. Да. Слушаю и смеюсь, да? То есть вот я лично теперь, исходя из этих последних трендов, пока жду, пока ситуация изменится ровно наоборот. Так. Когда приходишь в магазин, и тебе говорят, вот, есть там крутая вещь из искусственного меха, стоит 1000. Я говорю, вот вы знаете, нет, я не такой богатый, дайте мне 1000 за 100 что-нибудь из натурального меха. Это ровно к этому идет, по-моему.
Я поняла. То есть это через некоторое время вы считаете, что все вернется, и если, например, мы сейчас слушаем музыку через цифровые плееры и так далее, то в конечном итоге мы опять придем к бобинам или к пластинкам, к аналоговой записи, например, к кассетам, которые будем перематывать карандашом. И то же самое, вы считаете, будет и с одеждой, что в конечном итоге люди вернутся к чему-то натуральному. Так, так мы же носим замшевую обувь, чтобы вам понравиться, говорит Деннис Грэм. Страдаете, получается, ясно. Шеф-комендор, не ем мясо больше 2 лет, но куртку кожаную все еще ношу. Жду, когда жена от шубы откажется. Вопрос не денег, а восприятия. И дочек к этому подведу. То есть, шеф-комендор, не вы первым откажетесь от кожаной куртки, все-таки, а ждете, пока жена перестанет шубу носить. Любопытно. 7373948, давайте еще вас выслушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Значит, я в 97-м году, когда доллар стоил 6 рублей, купил Джордах, не знаю, может быть, я неправильно выговариваю, куртку, Аляску, американскую, там написано USA Джордан, и сзади вышивка. Чистый гагачий пух, 22 года я после этого ношу ее, тепло, как в печке. Это первое. А второе, что я хотел сказать... Вот в памяти Сергея Леонидовича, да, пусть эти передачи с Аношкой и с Гудошниковым, они будут более...
Понятно, спасибо. Но все-таки давайте редакционную политику не обсуждать в эфире. Я вам напоминаю, и это был как раз один из заповедей Сергея Доренко, поэтому давайте как раз этого и придерживаться. Сдается мне, качественная куртка из кожзама будет дороже, чем из натуральной кожи. По-разному бывает. Видите, как бывают шубы за 100 тысяч рублей, бывают шубы за 500 000 рублей. Видимо, и кожзам бывает и условно за 3 тысячи рублей, а бывает и за 33 тысячи рублей. Жду, когда куртка износится, хотя осенью вот не надену, и все, говорит шеф-комендор. Давайте к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Граждане России стали больше путешествовать по России и за границу, но не прибегают к услугам турагентств. Предпочитают самостоятельно организовывать себе путевки. Треть граждан вообще отказался от услуг турагентств «Турфирм». Аналитический центр «НАФИ» в ходе исследования специального это выяснил, и результаты есть в распоряжении «Российской газеты». За первые месяцы этого года, по сравнению с первыми месяцами 2018 года, выросла доля граждан России, предпочитающих организовывать отдых самостоятельно. С 28% до 34% увеличилось число тех, кто сам бронирует билеты. Из 26% до 32, кто арендует жилье. При этом доля тех, кто обратится в турагентство за помощью в организации путешествий, осталась неизменной 29%. Люди в возрасте до 44 лет чаще организовывают отдых сами. 46% покупают билеты. 45% бронируют жилье. Среди людей старше 60 лет так делает только каждый десятый. С нами сейчас на связи Екатерина Малышева, она специалист по подбору путешествий, директор турагентства «Турмания». Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, вот этот опрос, это исследование, оно свидетельствует о том, что все-таки турагентство уходит куда-то в прошлое или нет?
Евгения, вы знаете, вот на примере своего агентства могу сказать, что клиентов у нас за последний год не убавилось, а даже прибавилось. И да, действительно, есть такая тенденция, что агентство уходят в онлайн, они не уходят, они уходят в онлайн. То есть очень много появляется агрегаторов и способов для туристов, когда они могут самостоятельно забронировать себе и тур, и проживание, и билеты, и все по отдельности. На примере своих клиентов могу сказать, что многие из них выбирают самостоятельные путешествия, но также и при этом могут прибегать к нашей помощи, например, в оформлении визы. Вот. Поэтому здесь стоит, наверное, рассматривать тот факт, что есть какие-то направления и те услуги, которые выгоднее бронировать самостоятельно.
Вы про пакетные туры говорите или чартерные какие-то? Чартерные
рейсы? Да, в том числе это, и в том числе с визами, например, да, агентства тоже очень легко помогают, это не стоит каких-то бешеных денег, поэтому вопрос об экономии тут, в принципе, тоже особо не стоит.
А мировая тенденция все-таки какова? И российский рынок, он как-то отвечает вот этим вот мировым реалиям или идет по-своему? Ну, то есть, условно, в Европе, например, тоже предпочитают самостоятельно больше путешествовать или прибегают действительно к помощи турфирм, турагентств?
Евгения, вы знаете, если честно, меня больше всего в ситуации на российском туристическом рынке удручает та история, что на сегодняшний день только 28% всего населения есть заграничные паспорта. Поэтому, если туристы самостоятельно будут больше ездить, пусть ездят, только пусть ездят. Если сравнивать с Европой, то, конечно, все-таки технологии развиты там больше, и наши агрегаторы там и по покупке билетов, и по покупке там проживаний, они следуют за Европой, за Западом, да, поэтому, конечно, мы догоняем эти тенденции и движемся в сторону того, чтобы все можно было сделать одним кликом в онлайне очень быстро, и без необходимости приезжать куда-то в агентство, сидеть, ждать в очереди и так далее.
Екатерин, связано ли то, что растет число людей, которые сами предпочитают бронировать билеты, экскурсии и проживание, с тем, что просто очень много было банкротств туристических агентств, туристических фирм, и просто это ненадежно?
Не могу сказать, что это ненадежно. Есть такой риск, что, да, действительно, были прецеденты с банкротствами. Но, опять же, понимаете, все очень сильно зависит от турагентства. То есть несколько лет назад еще, если честно, я сама даже думала, что есть такой риск, что в какой-то момент мои конкретные услуги не понадобятся, но потом я поняла, что такого не произойдет, потому что человеческий фактор очень сильно играет роль, и я объясню, почему. Вот, в частности, например, с банкротствами туроператоров за последние пару лет вот как раз-таки наше участие как агентов очень играло ключевую роль. Как быстро мы собирали документы, как быстро мы подавали там, да, все запросы на возврат денег, все мои действительно деньги вернулись в полном объеме. Потому что их тоже это не обошло. Да, поэтому ненадежно, да, конечно, но история про любой рынок, да, не обязательно туристический. То есть на любом рынке есть мошенники, на любом рынке есть неблагонадежные какие-то поставщики, да, и партнеры. Поэтому здесь нужно максимально тщательно проверять, с кем вы работаете.
Понятно. Спасибо. Екатерина Малышева была с нами на связи. Она специалист по подбору путешествий, директор туристического агентства. Говорит, что, в принципе, расстановка сил, она обычная. И к турагентствам по-прежнему обращаются, если это пакетные туры, если это, например, помощь в оформлении визы и так далее. Но в целом доля тех, кто предпочитает путешествовать самостоятельно, без привлечения туристического агентства или туристической фирмы, она растет. Вот аналитики провели такое исследование и говорят, что любопытно, доля людей до 44 лет чаще они организуют туры сами, свой отдых сами. Покупают билеты, бронируют жилье, а вот люди старше 60 лет, из них это делает только каждый десятый. Возможно, еще это связано, конечно, с тем, что просто доля, возможно, тех людей до 44 лет знает иностранные языки. Ориентируются хорошо в интернете. 7373948. Зависимость от турагентства — это следствие плохого знания иностранных языков. Полтора землекоп пишет: никогда не обращался в турагентство, не хочу. Единственное, когда, наверное, обращусь в турагентство, когда соберусь с мыслями поехать в Северную Корею. Туда по-другому не попасть. А так все поездки сам. Не было бы визовых ограничений хотя бы с Евросоюзом. Была бы вообще сказка, говорит Виталий. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Здравствуйте. Все-таки турагентство или самостоятельная организация путешествия? В вашем случае как? Алло.
Добрый день, меня зовут Денис.
Да, Денис, слушаю.
Могу сказать из личного опыта.
Пожалуйста.
Мы с супругой зачастую путешествуем, скажем так, дикарями, да, покупаем билеты, арендуем сами, все.
За границу?
Мы за границу, да, за границу. Ну, по России-то уж тем более все сами. Но единственное, когда можно обратиться в турагентство, и то мы сейчас хотим нарушить это, если вдруг хочется вот спонтанно просто улететь на море наподобие Турции, чего-то такого, то, но самое, что неприятное, и почему вот отторгает это турагентство, к ним обращаешься, цена одна. Но когда ты идешь в кассу, цена становится другой. Появляется откуда-то лишние $100, и тебе никто не может объяснить, откуда. Говорит, ну, просто вот так. Начинаешь с ними ругаться, там выясняется, что какие-то сборы, какие-то их... В общем, надо им заплатить просто лишние $100. Поэтому с ними общаться не хочется. И в ту же самую Черногорию без проблем можно купить билеты, забронировать там дом, приехать и нормально жить, и на собственном обеспечении.
И самостоятельно визу оформить еще.
И самостоятельно визу оформить, да. Ну, а в Черногории у нас не просят визы.
Ага.
А Евросоюз можно и сами оформить визу. То есть ничего там сложного нет, просто нужно время и понимать, как что происходит. То есть в Европу можно самим кататься, и проблем никаких нет.
Спасибо.
Поэтому нет смысла обращаться.
Угу, спасибо, Денис. Давайте голосование запустим. У нас время еще есть. 134-21-35. Вы организуете отдых через турфирму. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы все чаще самостоятельно организуете свое путешествие без привлечения туристического агентства. 134-21-36. 7373-948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Ну, здравствуйте.
Здрасте. Да, Сергей.
Мы всегда ездим через турфирму.
Почему?
Объяснение простое.
Да.
Всегда на популярные туристические направления у турфирмы получается существенно дешевле.
Потому что пакеты, это получается просто...
Да, всегда. Я специально
оптовая
смотрел,
закупка.
Даже когда у меня виза была на 2 года, я даже за 8 месяцев пытался сам поискать что-то выгоднее, но всегда у турфирмы на 30-50% дешевле. Вот и все объяснение. Поэтому все вот эти вот рассказы, как они ездят сами, это люди, которые просто, не имеют финансовых ограничений.
Понятно, спасибо. Но, наверное, все-таки еще зависит от направления. Действительно, перевозка чартерным рейсом, она просто выходит дешевле, чем если вы регулярным рейсом решите лететь. 7373948, я еще вас успею выслушать. Здравствуйте, алло.
Алло.
Ой, простите. Так, а это я у вас увела, вы там были. Итоги голосования какие? 12% у нас говорят, что предпочитают туристические агентства, когда организуют отдых, свое путешествие планируют, а 88% говорят, что нет. Все-таки все чаще стараются организовывать отдых самостоятельно. Самостоятельно бронировать билеты, самостоятельно искать жилье и, в общем, летать самостоятельно без привлечения каких-то посредников. У нас с вами есть минут, чтобы о движении поговорить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
8 баллов, за час ничего не поменялось, 9 баллов обещает Яндекс к 18 часам, что Садовое кольцо, сложная очень ситуация на Садовом, на набережных тоже ситуация сложная, вероятно, это связано с тем, что там идут ремонтные работы, Третье транспортное кольцо в районе Савеловского вокзала, там дорожно-транспортное происшествие держит съезд с Третьего транспортного кольца на проспект Мира, есть затруднения на юго-востоке после после Волгоградского проспекта до, получается, Даниловского района, то есть это до Варшавского шоссе фактически, потому что там тоже ремонтные работы и дорожно-транспортные происшествия. На МКАД затруднение, это получается, значит, Рублево-Успенское шоссе, вот здесь между Рублево-Успенским шоссе и Новой Ригой, и есть еще затруднение в районе Новорязанки. Сейчас новости, потом программа «Умные парни».